Евангелие от Луки, 3 глава, с 1 по 6 стих. Начало открытого служения Иоанна Крестителя евангелист Лука считает очень важным событием. Для Луки это было так значительно, что он привязывает начало открытого служения Иоанна к 7 историческим личностям. Первое. В 15-й год правления Тиверия, в современной литературе Тиберия, Кесаря. Тиберий родился в 42-м году до Рождества Христова. В 13-м году по Рождеству Христову Август назначил его соправителем Римской империи, а в 14-м году после смерти Августа Тиберий стал его преемником. Тиберий был отважным воином, его отличали недоверчивость к друзьям и жестокость к недругам. Умер он в 37-м году по Рождеству Христову. 15-м годом его правления евангелист Лука определяет начало открытого служения Иоанна Крестителя. Второе. Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Это пятый из римских прокураторов в Иудее и Самарии. С 25 по 36 годы по Рождеству Христову. Пилат был гордым человеком, с презрением относился к иудеям. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 35 стих. Однажды он приказал убить некоторых галилеян в то время, когда они приносили жертву Богу. Евангелие от Луки, 13 глава, 1 стих. И к этому правителю был приведен на суд Иисус Христос. Понтий Пилат, убедившись в невиновности Иисуса, хотел освободить его, но, чтобы угодить народу, предал Христа на распятие. Впоследствии Пилат был обвинен в жестокости по отношению к некоторым самарянам, собравшимся на горе Горизим, и вызван в Рим. Предание говорит, что он покончил жизнь самоубийством. Следующие три имени, упоминаемые Лукой, связаны с политическим устройством Палестины, где правили четвертовластники. В провинциях, разделенных на 4 области, правитель носил титул «четвертовластник». Позже значение этого слова расширилось, и оно стало обозначать вообще правителя любой части. Ирод Великий царствовал около 40 лет, умер в 4 году до Рождества Христова. После смерти Ирода Великого три его сына поделили царство, как было завещано отцом и утверждено императором Августом. Третье. Ирод Антипа, второй сын Ирода Великого, от самарянки Мальфаки, получил в наследство Галилею и Перею, область на восточном берегу Иордана. Укрепив галилейский город Сепфорис, он сделал его своей столицей. Ирод Антипа восстановил пограничную крепость Бефаран и назвал ее Левиадой в честь жены Августа, а после его смерти переименовал ее в Юлиаду в соответствии с именем жены нового императора. Затем Ирод Антипа основал на берегу Генесарецкого озера город, назвав его в честь Тиберия Тивериадой. В Новом Завете Ирод Антипа фигурирует как Ирод Четвертовластник, Тетрарх. Евангелие от Матфея, 14 глава, 1 стих. Именуется он также и царем. Евангелие от Матфея, 14 глава, 9 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 14 стих. Четвертое. Ирод Филипп, сын Ирода Великого и Клеопатры, получил в наследство Итурею и Троханицкую область. Название Итурея связывают с именем Иетура, сына Измаила. Книга Бытие, 25 глава, 15 стих. Иетуром назван народ его потомки, и от этого слова в эллинистический период произошло название Итурея. Греческий историк и географ Страбон описывает дикие племена итурейцев. Они разбойничали в горах Антиливана. Главным городом итурейцев была Халкида в долине Бекаа. Во времена, предшествующие воцарению Ирода Великого, они образовали Итурейское царство, север Палестины, включающее также Троханицкую область на восточном берегу Иордана. Ватанию и Авран, которые вошли в состав владений Ирода Филиппа. В 24 году до Рождества Христова Август отнял эти области у покоренного Римом итурейского царя и подарил их Ироду. При разделе царства Ирода Великого они отошли к Ироду Филиппу. Он управлял ими с 4 по 34 год по Рождеству Христову. 5. Лисаний, четвертовластник, в 15-й год правления императора Тиберия управлял Авелинеей, областью, расположенной северо-западнее Дамаска. Эти сведения подтверждаются надписью, найденной в Авиле, столице этой области, и относящейся ко времени правления Тиберия. Отметив моменты мирового значения и политического положения в Палестине, евангелист Лука обращается к религиозной жизни страны и датирует начало служения Иоанна Предтечи временем первосвященников Анны и Каиафы. Однако двух первосвященников никогда одновременно не было. Что же тогда подразумевал Лука, когда приводил эти два имени? В давние времена должность первосвященника была наследственной и пожизненной, но с приходом римлян она стала объектом всевозможных интриг. По этой причине в период с 37 года до Рождества Христова до 26 года по Рождеству Христову сменилось 28 первосвященников. Анна был первосвященником с 7 по 14 год по Рождеству Христову. Следовательно, в 15 год правления Тиберия Анна уже не был в должности первосвященника. Ее занимал Каиафа, его зять. Но хотя Каиафа и был первосвященником, фактической властью все еще обладал Анна. Поэтому Иисуса Христа после ареста привели сначала к Анне. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 13 стих. Поскольку законным первосвященником был Каиафа, а самым влиятельным в религиозной жизни Иудеи все еще оставался Анна, евангелист Лука упоминает два имени – Анны и Каиафы. Евангелие от Луки, 3 глава, 2 стих. Далее Лука пишет. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Иоанн Креститель – последний из пророков Ветхого Завета. История его рождения и возрастания описана довольно подробно в Евангелии от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих». И с 57 по 80 стих. «Он был величайшим из пророков. Перст Божий указал на него, когда он еще находился в утробе матери». Иоанну, очевидно, было известно его родство с Иисусом и Марией. Но, по-видимому, он никогда не видел того, предтечей которого должен был стать. Иоанн жил и рос как существо, посвященное Богу. Где же был Иоанн до своего открытого служения на берегах Иордана? Он жил в Иудейской пустыне. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 стих. Когда он удалился в пустыню? Церковное предание сообщает, что он жил в пустыне с раннего детства. Здесь, в пустыне, он учился в Божьей школе и готовил себя для важного и ответственного служения. Чтобы найти лица, схожие с ним, нужно вспомнить пророков Илию и Исаию. Они оба жили в Иоанне Предтече. Образ Илии, как пророка, сиял перед Иоанном, и в нем самом мы видим то же непоколебимое мужество и ту же силу. Книга пророка Исаии, очевидно, была его любимой. Те немногие слова Иоанна Крестителя, которые сохранились на страницах Священного Писания, свидетельствуют о нем – как о самом красноречивом и дальновидном мессианском пророке. Зло печалило его. Он понимал весь ужас и всю глубину его. Он не льстил, а увещевал, не утешал, а устрашал. Отличаясь твердым характером, он не боялся никого, ни народа, ни князей. Искренность его непреклонна. Иоанн отличался и суровой умеренностью, которая неотразимо влияла на людей. Никто из пророков не произносил с такой силой призыва «покайтесь», который так нужен был народу, подавленному правосудием Божиим. Иоанн не был разочарованным пессимистом. Он человек, преисполненный надежды. Он видел, что приблизилось Царство Божие, и возвещал его людям. Вся жизнь Иоанна Предтечи была сплошной проповедью. Он жил так, как проповедовал. Он не покидал пустыни и знал только голос Божий, который говорил его сознанию, да голос пустынной природы, которая также говорила с ним божественным языком. Одежда его напоминала одежду Илии, его учителя. По примеру пророков, учеников Илии, он жил не в городах, селах и домах, а в гротах, пещерах пустынных скал. Еще и теперь, недалеко от Аин-Карима, можно увидеть один из таких гротов. Может быть, он служил убежищем Иоанну в его кочевой жизни. Грот этот расположен посреди скалы на восточном склоне долины Биит-Анина. В 2 метрах над гротом бьет ключ, орошая всю местность. Напротив грота, на западном склоне долины, раскинулась небольшая арабская деревушка. Источник свежей воды привлек сюда несколько семейств бедняков-филахов. Немного левее посреди склона холма растут прекрасные зеленые деревья. Это место считается священным. Здесь, по словам предания, пролежали некоторое время тела 2 храбрых маковеев, погибших в сражении. Обнаженная мертвая пустыня, замкнутый горизонт. Чувствуется какая-то невольная потребность обратить взгляд к небу. Голос зывающий: «Приблизилось Царство Божье! Приготовьте путь Господу! Покайтесь!» И теперь еще слышится в завывании ветра и рокоте волн потока Биит-Анина. Иоанн был прилежным учеником в суровой божественной школе. Все ветхозаветные пророки возвещали о грядущем Мессии. Иоанн же был первым пророком, возвестившим о пришедшем Мессии. Очень важно в школе Господа быть прилежными учениками и ученицами, похожими на своего великого и непревзойденного учителя – Иисуса Христа. Евангелист Лука пишет: «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне! Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Главной темой проповеди Иоанна было покаяние. Покаяние – что это такое? По учению Священного Писания, слово «покаяние» означает «внутренний поворот», «крутой поворот», то есть шел собственным путем, уходил, удалялся от Бога, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Богу. В греческой Библии слово «метания» – «покаяние» состоит из 2 корней – «мета» – «перемена», «ноэма» – «мышление», и означает перемену образа мыслей. Изменение мышления, наступающее в момент истинного покаяния, производит полную перемену во всех проявлениях нашей жизни. Покаяться – значит изменить свой взгляд, свои помышления относительно греха и Христа, и всех великих дел Божьих. Покаяние связано с болью, но самая сущность его состоит в том, чтобы сердце повернулось от греха к Господу Иисусу Христу. Если есть такой поворот, есть и истинное покаяние. Библия говорит: «Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Не покаяние приводит к лицезрению Иисуса Христа, а наоборот. лицезрение Господа Иисуса Христа приводит к покаянию. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все, что доступно нашему исправлению. Украденное – возвратить. Причиненные ближнему убытки – возместить. Забытые или сознательно непокрытые нами долги – заплатить. Перед тем, кого оскорбили словами или делами – извиниться. У тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя – попросить прощения – примириться. Мы должны оставить прежние грехи и гнушаться ими как мерзостью, сожалеть о них, просить милости у Бога, исповедоваться и всячески беречься новых, простить ближнему согрешения, чтобы нам самим Бог оставил их, проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получить милость. Блаженны милостивые, «Ибо они помилованы будут» – Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. «Смирять себя, ибо смиряющий себя вознесется, никого не осуждать, ни на кого не клеветать, молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» – Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих – говорит Иисус Христос. Будем же прилежными учениками и ученицами в Божественной школе Господа Иисуса Христа. Будем внимательно прислушиваться голосу Его во время наших богослужений и при чтении Священного Писания. Да поможет в этом нам Бог. Евангелие от Луки, 3 глава, 7 по 9 стих. Эти стихи представляют собой почти буквальное повторение слов Иоанна Крестителя из Евангелия от Матфея, 3 глава, 7 по 10 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить о себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Различие состоит только в том, что у Матфея Иоанн обращается с обличениями к фарисеям и саддукеям, а у Луки – к народу. Но, как видно из обличающего характера речи Иоанна, евангелист Лука имел в виду, что среди народа присутствовали фарисеи и саддукеи, только он отдельно не упомянул их. Иоанн видел, что не все люди, приходящие к нему для крещения, искренни. Некоторые из них, как говорит Матфей, фарисеи и саддукеи, не стремились к праведности и не жаждали ее. Им, приходящим креститься, Иоанн говорил: «Порождение ехиднины». Ехидна – маленькая ядовитая змея, укус которой очень опасен. Эти змеи живут в жарких странах. Под этим выражением имеются в виду детеныши ехидны или же вообще змеиный род. Слова эти указывают на нравственное состояние фарисеев и саддукеев, которое делало их похожими на ядовитых змей. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Иудеи считали, что в Божьих планах они занимали особое положение. Они полагали, что Бог будет судить народы одним судом, а иудеев – другим. Иоанн Креститель сделал величайшее открытие, а именно, быть иудеем по происхождению еще не значит быть членом избранного Богом народа. Иудей может оказаться в таком же положении, как и язычник. Богу нужен не иудейский образ жизни, а богоугодная и святая жизнь. И поэтому Иоанн призывал своих слушателей сотворить достойные плоды покаяния. Что это значит? Крещение всегда связано с покаянием или исповеданием. Во-первых, исповедуя свои грехи, человек должен сознаться перед собой. Такова природа человека. Мы закрываем глаза на то, чего не хотим видеть. Прежде всего, на свои грехи. Блудный сын, покидая дом отца, считал себя хорошим человеком. Но перед тем, как сделать первый шаг на обратном пути, он посмотрел на себя, на свои поступки, и сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, 18-19 стихи. Труднее всего посмотреть в лицо самому себе, а сделать первый шаг к раскаянию и к правильным отношениям с Богом значит самому признать свой грех. Исповедуя свои грехи, мы сами себя осуждаем. Во-вторых, человек должен исповедоваться перед теми, кому причинил зло, перед кем согрешил. Недостаточно сказать Богу, что раскаиваемся, если мы не признаем свою вину перед теми, кого обидели и огорчили. Прежде чем могут быть убраны небесные барьеры, должны быть убраны человеческие. Как-то раз к пастору одной церкви пришла сестра, член церкви, и рассказала, что она поссорилась с мужем, тоже членом этой церкви. Прежде чем приходить и исповедоваться в этой ссоре, вам нужно было сперва примириться с мужем, а уже потом прийти и исповедоваться, ответил пастор. Очень часто бывает так, что исповедоваться перед Богом легче, чем перед людьми. Но кто не осознает свой грех, не смирится и не унизится, тот не может быть прощен. В-третьих, человек должен исповедаться Богу. Конец гордыни – начало прощения. Только когда человек говорит «я согрешил», Бог может сказать «я прощаю». Прощение получает тот, кто преклоняет колени перед Богом в робком раскаянии и произносит слова, преодолевая стыд. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Истинное исповедание в том, чтобы, отвергнув грех, от всей души избегать его и никогда уже не возвращаться к нему, чтобы сохранить себя в будущем от впадения в грех. Исповедание необходимо для получения прощения от Бога и восстановления мира души с Богом. Бог хочет услышать о грехах наших не потому, что не знает их. Напротив, Ему угодно, чтобы мы сами через исповедание сознали свои грехопадения. Бог требует от нас признания не для того, чтобы наказать, но простить. Не чтобы узнать наш грех, а чтобы мы поняли, какой долг Он простил нам. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Божье милосердие, — говорит Дмитрий Ростовский, — как море, а грехи наши, как камни, тяжело нас угнетающие. Как брошенный в море камень лежит в глубине, никому неведомый, так и грехи наши, вверженные исповеданием в море милосердия Божьего, никому не могут быть известны. Жизнь исповедания является жизнью спасения. Будем же чаще обновлять нашу христианскую жизнь исповеданием перед Господом». В-четвертых, Иоанн Креститель говорит: «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Это образное выражение, означающее, что приход Иисуса Христа проверит подлинность покаяния людей. Люди, которые не будут иметь плодов покаяния, понесут осуждение. Читатели Федора Михайловича Достоевского, конечно, помнят, как совесть мучила Родиона Раскольникова, убившего старую проценщицу и ее сестру Елизавету. Сознание совершенного преступления не давало ему покоя. Проснувшаяся совесть преследовала его на каждом шагу. Он был доведен до отчаяния, почти до самоубийства. Но Богу было угодно, чтобы несчастный студент услышал о чуде воскресения Лазаря Иисусом Христом. И никто другой, как обездоленная девушка Соня Мармеладова, прочла Раскольникову 11 главу Евангелия от Иоанна. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему. И как бы с болью, переводя дух, Соня раздельно и силой прочла, точно сама во всеуслышание проповедовала: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 по 27 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 45 стих. «И Он тоже, ослепленный и неверующий, Он тоже сейчас услышит, Он тоже уверует. Да-да, сейчас же, теперь же!» – мечталась Соня. И она дрожала от радостного ожидания, и Соня не ошиблась. Слово Божие имеет великую силу. Раскольников уверовал. Он раскаялся в сердце. Все в нем размягчилось, и хлынули слезы. Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал землю с наслаждением и счастьем. Он встал и преклонился в другой раз. Раскольников исповедал свой грех не только перед Богом, но и перед властью, перед всем миром. Кто не боялся делать грех, не должен стыдиться покаяния. Только таким путем обреченному на смерть Раскольникову открылась новая жизнь. И хотя она пролегла через ссылку в Сибирь, это была уже жизнь Божья, новая, освобожденная. «Древнее прошло, теперь все новое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Вот хвалебный гимн раскаявшейся души. В-пятых, евангелист Лука передает слова Иоанна Крестителя. «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Иоанн не говорит, что Бог может воздвигнуть себе детей из деревьев, но из камней, потому что фарисеи и саддукеи были больше всего похожи на камни. Они были духовно мертвы, холодны, бесчувственны и безжизненны. Греческое слово, переведенное словом «воздвигнуть», значит «пробудить от сна». Так как на русском нельзя сказать «Бог может из этих камней пробудить от сна детей Аврааму», то употреблено наиболее подходящее слово «воздвигнуть», хотя не вполне отвечающее греческому слову. Смысл следующий. Бог может пробудить эти камни так, что они сделаются живыми, сделаются детьми Авраама. Из Нового Завета видно, что так и было вследствие проповеди о Господе Иисусе духовно мертвым людям. Библия говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать себе самом единого нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание Ефесянам, 2 глава, с 12 по 19 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание Галатам, 3 глава, с 26 по 29 стих. «И все это Бог дарует раскаявшимся людям ради искупительной жертвы Иисуса Христа. Придите к Господу Иисусу».
Евангелие от Луки, 3 глава, с 10 по 14 стих. Наставление Иоанна Крестителя простому народу передает только евангелист Лука. Общая мысль этих наставлений заключается в следующем. Истинные плоды покаяния – это не что-то особенное, непосильное, но доступные каждому дела любви, милосердия и честное, добросовестное исполнение своих гражданских и служебных обязанностей. Эта проповедь Иоанна имеет большое значение. Во-первых, евангелист Лука пишет: «И спрашивал его Иоанна народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Иоанн говорит об обязанности каждого человека оказывать помощь нуждающимся людям. Это призыв к делам любви и милосердия. Милосердие – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Один богатый человек долго и тяжело болел, но через некоторое время выздоровел. После болезни он вышел в сад, был хороший весенний день, и, почувствовав такой прилив счастья, что слезы навернулись, он, подняв глаза к небу, громко воскликнул: «О Боже, чем я могу отблагодарить Тебя за дарованное мне здоровье? Я бы охотно пожертвовал всем моим имуществом». В это время проходил мимо пожилой человек. Он услышал эти слова, подошел и сказал ему: «Иди за мной». Богач повиновался, и скоро они пришли в бедную полуразваленную избушку. Хозяин ее лежал больной, жена плакала, дети в лохмотьях просили хлеба. «Помоги этим беднякам», — сказал пожилой человек. «Это меньшие братья Христовы». Богач щедро помог несчастным, а пожилой человек с улыбкой сказал ему: «Так делай всегда. Вначале обращай благодарный взор на небо, а потом на землю. Кому бы на ней оказать помощь?» Встретившись лицом к лицу с нуждающимся, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притчи, 3 глава, 27-28 стихи. По словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть милосердие. Дать чашу воды жаждущему, накормить голодного, одеть нагого, утешить скорбящего, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Так следует поступать каждому христианину. Все мы в состоянии помогать друг другу – лаской, любовью и чуткой отзывчивостью.
«Всякое доброе дело во имя Бога и любви к Нему и ближнему есть дело милосердия. Милосердие и сострадание к людям положено в основу божественного правосудия. Будем же милосердными людьми». Во-вторых, в новозаветное время в провинциях Римской империи налоги и пошлины не собирались государственными чиновниками, а отдавались откупщикам-арендаторам отдельных областей, которые через своих чиновников-мытарей занимались их сбором. Мытари, как правило, были уроженцами данной провинции или области. Государство при этом получало твердые поступления без всякого риска, поскольку арендатор был обязан выплачивать заранее определенную сумму. Как арендаторы, так и мытари стремились обогатиться, завышая установленные тарифы. Обманутые налогоплательщики безрезультатно взывали к римской администрации о справедливости. Ради стабильных доходов государство мирилось с любыми злоупотреблениями. Отсюда понятно, почему мытарей ненавидели во всей Римской империи. К этому добавлялось и то, что мытари постоянно оскверняли себя общением с язычниками. Поэтому понятие «мытарь» для иудеев было почти равнозначно понятию «грешник» Евангелие от Матфея, 9 глава, 10 стих. Однако Иисус Христос, который пришел призвать грешников к покаянию, Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих, пришел и к мытарям, Евангелие от Луки, 5 глава, 27 стих, несмотря на злословие иудеев, Евангелие от Матфея, 11 глава, 19 стих. Более того, готового к покаянию мытаря он ставил выше лицемерно набожного фарисея, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Один из мытарей, Матфей или Левий, стал апостолом Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 10 глава, 3 стих. Другой, начальник мытарей Закхей, его последователем, Евангелие от Луки, 19 глава, 2 стих. «Пришли к Иоанну Крестителю и мытари креститься и сказали ему: „Учитель, что нам делать?“ Он отвечал им: „Ничего не требуйте более определенного вам, то есть не будьте сребролюбивы, но исполняйте свои служебные обязанности в страхе Божьем. Начало всякого греха есть гордость, а корень всех зол – сребролюбие. Желать более чем нужно – великое сребролюбие. Как огонь, охватывая множество дров, пространнее расширяется, так и сребролюбие, прежде уподобляясь маленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым океаном. Как пьяные, чем больше вливают в себя вина, тем больше распаляются жаждой, так и сребролюбцы никогда не могут остановить этой неукротимой страсти. Но чем больше вырастает их имущество, тем сильнее разжигаются они корыстолюбием и не отстают от этой страсти, пока они не зринутся в самую бездну зла. Сребролюбцы – поистине несчастные люди и всей, и в будущей жизни. Здесь они в беспрестанных заботах, трудах и беспокойстве, а там должны терпеть вечные мучения. Будем хранить себя от сребролюбия. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Книга Притчи, 19 глава, 23 стих. Страх Господень – источник жизни. Он просвещает душу, истребляет лукавство и умерщвляет всякие греховные желания. Окружаемая и хранимая страхом Божьим душа бывает неподвижна ни на какое зло. И если какое искушение бесовское и злая мысль приходит ей, сразу ужасается и взывает к Богу: «Господи, помоги мне!» И так против зла стоит и борется. И потому страх Божий есть корень всех благ, начало мудрости – страх Господень. Псалом 110, стих 10. «Ибо кто премудр? Тот, кто везде и всегда осторожно поступает и невидимого Бога видит перед собой. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, Послание Ефесянам, 5 глава, 15 стих. Начало этой премудрости есть страх Господень. Страху же Господню человека научает Божья благодать. Псалом 33, стих 12. Нет богатства, сравнимого с тем, которое приходит через страх Господень. Будем же всегда ходить в страхе перед Богом. В-третьих, спрашивали Иоанна также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Никого не обижайте. Обидчик – тот, кто обидел или обижает кого-либо. Пчела, когда ужалит, сама погибает. Тоже претерпевает и человек, когда обижает ближнего своего. Не может он обидеть ближнего без обиды на себя. И чем больше обиду наносит своему ближнему, тем более себя обижает. И чем более другого уязвляет, тем более себя уязвляет. Не то худо, когда вас обижают, а то худо, когда мы обижаем других или когда не умеем переносить обиды. Далее Иоанн говорит воинам, «Довольствуйтесь своим жалованием, то есть зарплатой. Довольное сердце и добрая совесть делают человека во всяком состоянии счастливым. Не богатство иметь, но не иметь нужды в богатстве – вот самое великое богатство. Тот наиболее богат, кто доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о доброте сердца. Лучше малое с правдою, нежели многое без правды». Библия говорит – «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным тем, что есть». Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Не клевещите. Клевета – это ложное обвинение, заведомо ложный слух, позорящий кого-либо, а также распространение таких слухов. Есть в мире особый род людей, именуемых сплетниками, клеветниками, наговорщиками, занятием которых является сеяние зла, возведение напраслины, распространение худой молвы, измышление самых неверных слухов. Они чувствуют себя неудовлетворенными до тех пор, пока не очернят человека, не обольют его грязью наглой неправды, не подорвут его безупречной репутации и не положат конец его карьере, выбросив за борт нормальной жизни». Клеветник вредит тому, на кого клевещет, ибо языком своим уязвляет его, как мечом, и славу его, как пес зубами одежду терзает. Он где то и то делает. Вредит себе, ибо тяжко грешит. Вредит тем, которые слушают его, ибо дает им повод к клевете и осуждению, и к тому же беззаконному делу их приобщает. И как от одного больного человека многие люди заражаются и погибают, так от одного клеветника, источника клеветы, многие души заражаются и погибают. Да сохранит нас Бог от всякой клеветы. Евангелие от Луки, 3 глава, с 15 по 18 стих. Евангелист Лука пишет, «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Проповедь Иоанна Крестителя оказала большое и положительное влияние на иудеев. Массы народа приходили слушать его и принять от него крещение. Почему Иоанн оказал такое влияние на свой народ? Во-первых, Иоанн Креститель был человеком, который жил так, как проповедовал. Его личная жизнь была ярким, неземным светом для иудеев. И Иеремия Тейлор говорит своим оригинальным, цветистым языком. Голуби Ирода никогда не могли бы привлечь к себе такое множество чужих птиц, если бы они не были помазаны арабским бальзамом. «Помажь твоих голубей ароматами, и они привлекут целые сотни птиц. Так и вы, если хороша ваша жизнь, если благоухают ваши добродетели, Вы скоро привлечете к себе сердца ваших слушателей, так что они будут стараться подражать вашему благоуханию». Иоанн жил в пустыне и был человеком, который слышал голос Божий и благоухал небесными ароматами. Одевался он не так, как другие. Носил особую одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс. Такую же одежду носил и пророк Илия, 4 книга Царств, 1 глава, 8 стих. При взгляде на Иоанна люди думали не о своих священнослужителях, а вспоминали пророков далекого прошлого, живших просто и избегавших роскоши, которая убивает душу. Так и нам из всего, даже потребного, должны иметь необходимое, а не излишнее. Иоанн питался акридами и диким медом. Эти слова могут иметь двоякое значение. Акридами могут быть насекомые, саранча, которых закон разрешал есть. Книга Левит, 11 глава, 21-22 стихи. Но это может быть сорт бобов или орехов, которыми питались самые бедные люди. Мед – тот, который собирают дикие пчелы, но это мог быть и древесный сок, который получали из некоторых деревьев. Из этих слов следует, что Иоанн питался очень просто. Он жил не для того, чтобы есть, а ел для того, чтобы жить. Таким был Иоанн Креститель, и люди прислушивались к его словам. Есть проповедники, которые провозглашают то, что отрицают своей жизнью. Имеют большие счета в банках, утверждая, что корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Живут в роскошных домах, а проповедуют блаженство бедности. Но Иоанн жил так, как проповедовал, и поэтому народ слушал его. Очень хотелось бы, чтобы и наша христианская жизнь была лучше и красивее наших слов. Во-вторых, сильнее всего на людей действует проповедь, которая обращена к их сознанию и сердцу. Такая проповедь хорошо воспринимается слушателями, если ее произносит человек, имеющий на это моральное право. Ветхозаветное время был период, когда Божий пророческий голос молчал 400 лет. В те дни иудеи жаждали услышать истинный голос Божий, и он прозвучал в проповедях Иоанна Крестителя. В каждой профессии безошибочно узнается хороший специалист. Один знаменитый скрипач рассказывал, что когда Тосканини подходил к дирижерскому пульту, оркестр сразу же ощущал его авторитет. И мы сами, как правило, быстро понимаем, когда встречаем действительно опытного специалиста и, конечно, хорошо чувствуем проповедника, который имеет слово от Господа. Иоанн Креститель пришел от Бога, имел слово от Него, и люди, слушающие его, понимали это. В-третьих, проповедь Иоанна Крестителя была действенной еще и потому, что он был крайне скромным и смиренным человеком. Скромный – это человек, не имеющий тщеславия и высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств и заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах и поступках. Истинно смиренный человек не замечает собственных заслуг, не заявляет о своих исключительных духовных качествах. Так лицо Моисея сияло, но сам Моисей не замечал этого сияния. Иоанн Креститель имел смиренное сердце и о себе говорил: «Идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви». Обувь того времени представляла собой обыкновенные кожаные подметки, закреплявшиеся на ноге лентами, проходившими между пальцами. Дороги в то время не были покрыты асфальтом, и поэтому в сухую погоду были очень пыльными, а в дождливую – грязными. Обувь с ног хозяина или его гостей всегда снимали рабы. Иоанн ничего не требовал для себя, а все для Иисуса Христа, приход которого он возвестил. Его самозабвенность, смиренная покорность, самоуничижение и совершенная отдача себя делу проповеди заставляли людей слушать его. В-четвертых, Проповедь Иоанна Крестителя оказывала положительное влияние на людей еще и потому, что он указывал не на себя, а на Господа Иисуса Христа, который будет крестить Духом Святым. Иоанн Креститель не стремился быть в центре внимания. Он стремился соединить людей с тем, кто выше и сильнее его. Люди слушали его, потому что он указывал не на себя, а на того, кто нужен был всем, на Иисуса Христа. Спаситель мира нужен всем людям. Будем же и мы, подобно Иоанну Крестителю, своими словами и жизнью указывать людям на Иисуса Христа. В-пятых, указывая на Господа Иисуса Христа, Иоанн говорил: «Он будет крестить вас Духом Святым». Один из служителей Божьих поясняет это высказывание Иоанна следующими словами: «Это было предсказание о действии Духа Святого, о погружении людей в Его святое божественное присутствие». Дух Святой – та сфера, в которую Иисус Христос погружает человека, подобно Его погружению в воду при водном крещении. Как же исполнились и исполняются эти пророческие слова Иоанна Крестителя о Духе Святом? После Своего воскресения, перед вознесением на небо, Иисус Христос, собрав учеников Своих, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, с 4 по 8 стих. Пророческие слова Иоанна Крестителя и Иисуса Христа о сошествии Духа Святого исполнились в день Пятидесятницы. Слово Божье говорит: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Книга Деяний, 2 глава, с 1 по 4 стих. Подобное же происходило и в доме римского сотника Корнилия. Об этом написано в книге Деяний, 10 глава, с 44 по 48 стих. Прочитаем эти слова. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Когда же апостол Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Книга Деяний, 11 глава, 2-3 стихи. Он в свое оправдание сказал: «Когда же начал я говорить, сошел на них, присутствующих в доме Корнилия, Дух Святой, как и на вас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Книга Деяний, 11 глава, с 15 по 18 стих. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Послание Римлянам, 11 глава, 29 стих. «Все обетования Божии в Нем, во Христе Иисусе». «Да, и в Нем. Аминь. В славу Божию». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 стих. В-шестых, Иоанн проповедовал, что лопата его, Иисуса Христа, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Большой плоской деревянной лопатой подбрасывали в воздух обмолоченное зерно. Зерно падало на землю, а мекину разносил ветер. Точно так же, как мекина отделяется от зерна, так Господь в день своего второго пришествия отделит праведных от грешных. Об этом говорит и Господь Иисус в своей притче. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. «Будем же жить и служить Господу так, чтобы в день своего пришествия Он сказал нам: „Идите в жизнь вечную“». Многое и другое благовествовал Он, Иоанн, народу, поучая его.